Прощай, земля, настало время мне изменить привычный путь, и тело тягостное бремя с души измученной стряхнуть. Увы, в суде загробном храме не белый мне сужден хитон, но в плащ запятнанный грехами, как ныне буду облечен, не подыму свободно вежды на справедливого судью, и только в трепете надежды слезу раскаянья пролью. Святые очи, ты от меня не отврати, и твой маяк в греховной ночи воспламени мне на пути. Прощай, земля, настало время мне изменить привычный путь, и тело тягостное бремя с души измученной стряхнуть.
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение». Я ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два очень интересных человека. Иерей Александр Шумский, клирик храма святителя Николаев Хамовников, известный церковный публицист. Добрый день, отец Александр.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
И психолог Дмитрий Остаулов. Он уже был у нас в этой студии. Прозвучал старинный русский духовный кант «Прощай, земля» в исполнении Ильи Литвака, которого вот уже несколько лет как нет с нами, но осталось его творчество, остались его замечательные песни, прекрасно спетые, очень проникновенно, трогательно, прекрасный голос. И слова этого канта, конечно же, пересекаются с нашей темой, темой, на мой взгляд, одной из важнейших, принципиальных для любого человека, особенно для православного христианина, это как правильно относиться к уходу, к смерти, как выстраивать свою жизнь, как жить, не боясь, потому что каждый человек, даже очень далекий от веры, от религии, есть некоторые известные наши деятели культуры, которые вот кичатся тем, что они атеисты, Бога нет, мы в Бога не верим, это сейчас модно стало, как когда-то в 70-е была некая тяга у интеллигенции к религии, сейчас некоторые представители московской особенно продвинутые интеллигенции считают, что вот отрицать создателя мира, спасителя, это вроде как показатель прогресса. Отец Александр, мой вопрос к вам. Как нам правильно выстраивать свою жизнь, свое бытие на разных уровнях, чтобы не бояться смерти? Потому что это вообще главнейший вопрос, наверное, и мирового искусства, и литературы, и поэзии, и музыки, и философии в разные века человеческой истории. По-разному люди на него отвечали, но я хочу услышать и ваше мнение.
Во-первых, нужно сказать прежде всего о том, что такое смерть. Дать какое-то, пытаться, может быть, не то что определение, но все-таки разобраться в этом явлении. Смерть – это самый важный бытийственный факт, я бы так сказал. Самый главный факт жизни – вот такая антиномия.
Как свет и тьма следуют рядом.
Да, можно так сказать. Это именно бытийственный факт. Это не факт вот отдельно от бытия, это именно бытийственный факт перехода в другой мир. И, конечно, очень сложно дать какое-то однозначное определение. Например, древние мудреца китайского Конфуция, ученики однажды спросили, что такое смерть, учитель? Он сказал, я не знаю, что такое жизнь, а меня про смерть спрашиваете. Ну, конечно, мы должны искать ответы у наших святых. И вот святитель Игнатий Брянчанинов, который написал свое замечательное слово о смерти, он говорит так, смерть – это великое таинство. Она – рождение человека из земной временной жизни в вечность. Вот, наверное, самое емкое определение святоотеческое, на мой взгляд. Но главное есть слово «тайна», конечно. Никогда мы до конца не поймем, что такое смерть. Ведь человек, любой человек, и неверующий, и верующий, он понимает, что смерть неизбежна. Вот с этим согласны все, независимо от политических взглядов, от идеологии. Люди о многом спорят в жизни до хрипоты, но никто не будет оспаривать тот факт, что смерть неизбежно придет ко всем. И, конечно, вот это вот ощущение человека, с одной стороны, себя бессмертным существом, любой человек ощущает себя бессмертным. Вот,
не как, верит в свою
смерть. Каждый из нас, спросите вот сами себя, каждый не верит, что он умрет. Вот ощущение, что вот вокруг умирает, а ты не умрешь. Это удивительный, вот вам психолог, наверное, об этом скажет, это удивительный феномен на самом деле. И вместе с тем мы точно знаем, что мы умрем. Вот это вот, как говорил Николай Бердяев, наш известный мыслитель, что ужасно, в принципе, смерть бессмертного существа. Вот это вот антиномия бессмертия и смерти, которая в личности сталкивается, конечно, это огромная трагедия. Ведь люди с самой древности, как только люди стали людьми, собственно, в полном смысле стали мыслить, они стали думать о смерти, потому что человек о ней не думать не может. Как сказал наш другой великий подвижник благочестия Иустин Попович преподобный, он сказал, что человек рождается, так сказать, уже приходит после рождения в сознание, понимая, что такое смерть. Он живет в смысле о смерти, он борется со смертью, пытаясь победить ее, и всегда побеждается ею в конечном счете.
Человек, яко трава, есть такое даже.
Да. Сказано. И, в общем-то, люди до Христа, они думали о смерти, но выхода не находили, потому что, в общем, его не было, поскольку они не знали, что такое вечность. В общем-то, язычники, вот так в целом назовем язычников, языческие мыслители, они думали о смерти, пытались найти выход, но выход оказался только один у них. Как сказал Сенека или там Плиний, например, они говорили, что выход есть, это смерть, это самоубийство. Как сказал Сенека, увидишь дерево, повесься, увидишь воду или колодец, брось в него, и ты будешь свободен. А видишь, там высокий холм тоже вниз, делись вниз. Вот, так сказать, к чему они пришли, в конечном счете, вот к этому. И, собственно, они выхода не видели, видели выход только в самоубийстве. Они попрошали, помоги.
Даже был культ самоубийства.
Они обращались к богам языческим, помоги, но ничего не получалось. Вот в этом смысле очень интересно сказал наш Василий Васильевич Розанов, наш известный тоже очень великий мыслитель, что не скажешь Юпитеру «спаси, избави, помоги». И когда по-человечески прокатилось слово, прозвучало слово «спаси», «помоги, избави», то явился Христос. Вот и когда появился Господь, собственно, и появился ответ на вопрос, как избавиться от смерти, как ее преодолеть. Страх смерти – саму смерть. Вот так я бы сказал.
Я бы хотел, чтобы Дмитрий Астаулов, известный психолог московский, присоединился к нашему разговору. Дмитрий, ну, к вам приходят люди, у которых проблемы в жизни. Часто ли эти проблемы определяются их депрессиями, переживаниями, страхом смерти? Что греха таить, даже психология классическая полагает, что многие проблемы со здоровьем, с настроением, с качеством жизни связаны вот с этими мыслями.
Здравствуйте. Я, наверное, скажу, что тема смерти, она намного обширнее. И, наверное, я вот начну с такого, как мне кажется, очень важного. Мы там спорим, вот, принимать смерть, не принимать смерть, и бояться, не бояться, принимать религию, принимать создателя мира или не принимать. Но я хотел бы поговорить на такую тему, после которой, возможно, и вопросов-то вообще не будет на тему там, верить или не верить. Смотрите, в последние десятилетия исследования науки в области психосоматики и подкорковых там частей мозга, по сути, говорит о том, что в человеке заложен механизм саморазрушения. То есть вот эта смертность, которую мы знаем из Библии, да, что Адам приобрел с Евой вот эту смертность, да, они стали смертны. Причем эти механизмы, они находятся как в теле, так и в душе человека. И мы понимаем, что душа человека – это, ну, целая вселенная. И тут вот буквально там маленький ликбез, что мы, когда говорим о душе, мы говорим о сознании, но мы говорим о уме, но мы еще и говорим о сердце. Да, ну, современные аналоги, научные сердца человека – это подсознание, бессознательное, там, сердце или дух. И это обширная область, и, как говорит Исаак Сирский, это то место, где ты встретишься с дьяволом и с Богом. Это сердце человека. Или, как псалмопевец говорит, глубоко сердце человека, и кто познает его. Так вот, получается, что вот там, в глубоких пластах нашей души, заложены механизмы саморазрушения. И действительно, мы смертные, как будто бы даже в Библии какие-то сроки описаны. Но вот какой есть феномен. Что это разрушение, мы неизбежно все умираем, но мы умираем по-разному. Даже есть такой феномен, как внезапная смерть, и ее сейчас ученые связывают с психосоматикой, когда буквально психика сама себя убивает, и человек просто может внезапно умереть, и такая смертность есть.
И от страха смерти ведь известно, что знаменитый наш киноактер, театральный актер Евгений Александрович Евстигнеев умер буквально накануне операции на сердце, потому что он пропустил через себя, он проиграл свою смерть как бы внутри своего такого вот актерского организма и не выдержал этих переживаний.
Но я сейчас скажу немножко о такой вещи, которую, может быть, мало кто, ну, знает и понимает. Это можно как-то более изучить, посмотреть, там это что-то появляется в интернете уже, что болезнь человека продуцирует его психика, его душа. И это зачем-то нужно. И когда я говорю о внезапной смерти, это по сути, что психика прекращает жизнь. И это связано с тем, что человек в своем способе мыслить глубинном идет не по тому пути.
Но это не связано с материальным положением. Бывает и счастливый нищий, бывает и олигарх, который
выбрасывает. Вот в этом-то все и дело. Когда вот я сейчас говорю только о душевной жизни. Я сейчас поясню буквально вот три слова. Вот этот танатос по-гречески или вот саморазрушение, вот это вот такое некое влечение к смерти, оно заложено. Но оно связывается, как бы компенсируется любовью, влечением к жизни, к развитию. И это вот сейчас научный факт, что любовь, отношение, энергообмен, взаимодействие, близость с другим, я бы это назвал внешний объект. Этим объектом может быть другой человек.
И какая-то цель высокая.
Бог. Про цель я чуть попозже. Про сублимацию там не так все просто. Получается, с точки зрения наук, самый лучший объект – это другой человек, это личность. Это личность. Так вот, к чему приходит наука? Что вот это саморазрушение, вот это влечение к смерти связывается любовью и влечением к жизни только на другом объекте.
Я хотел бы тоже, ну просто, чтобы не забыть, у Шекшина есть рассказ про пожилую женщину, там ей лет 80, разбились зять и дочь на машине, осталось там двое маленьких внуков, по-моему, не помню. Ну, в общем, она уже приготовилась к уходу, уже лежит, прощается с окружающими. Ну, происходит этот случай, женщина встала и несколько лет еще прожила, потому что... внуки, потому что надо о них заботиться.
Потому что она их любит, и они ее любят.
Она
и
отодвинула свою смерть.
Да, то есть это любовь. И получается, что самое ключевое слово, что связывается на другом объекте, то есть на другом человеке, на Боге. Это внешний объект. Когда мы говорим о гордости, мы говорим, что человек, он замыкается в себе, и он, как будто бы любовь ему вообще недоступна. То есть он замыкается. Мы говорим об ограничении. Когда мы говорим об унынии, мы говорим о том, что человек не видит другого человека.
Но это грех с точки зрения церкви.
Так вот, это мы когда говорим «смертный грех», по сути, эти грехи – это не какие-то шутки. Это вещи, которые быстрее разрушает наше тело, нашу жизнь, наше психическое и телесное здоровье.
Разрушая душу, разрушает и все остальное.
Ну, все мы взрослые люди, мы прекрасно понимаем, что ничего в нашей жизни, в нашем теле без участия души происходить не может. Ну, это любой взрослый образованный человек очевидно понимает. Так вот, получается, что такие заболевания, которые как бы окутаны тайной, там заболевания предстательной железы, рак, новообразование, миомы,
почка
там,
тоже,
дерматиты, астмы – это все психосоматика, и по сути это результат незнания, непонимания и отсутствия самопознания себя. Человек не понимает себя, он
насколько понимаю, неправильно человек выстраивает жизнь, из-за этого начинаются депрессии, болезни психические и болезни иные.
Да, телесные. И когда человек, душа его скудна, то есть, чтобы все понимали, когда душа не может вмещать в себя то же самое сведение о смерти, то есть она не может, она отрицает ее, она не может вмещать. Как и человек, например, не может многое вмещать или что-то пережить. Например, он страшится отношений или еще что-то. Тогда, если, например, душевный путь у человека заблокирован, тогда включается, и это как бы некое напряжение, оно куда-то идет. И оно идет либо в поведенческие вещи, и мы сталкиваемся с какими-то страшными поведенческими, там, не знаю, там, ну, мы говорим там о преступлениях, мы говорим там о каких-то маниакальных там вещах. Но это может также и пойти психосоматическим путем, идет в тело это напряжение. Поэтому получается, что жизнь души, она, это не просто какая-то там верить или не верить. У нас просто, ну, получается, выбора нет. Мы люди, и как бы мы там что-то не хорохорились, мы все равно люди, мы устроены, у нас определенная есть природа, мы так созданы, и мы по-другому жить не можем, и поэтому...
То есть живи праведно не во грехе, соблюдай заповеди, и дольше проживешь.
В сердце своем, именно в глубине. Речь идет не о лицемерии, когда мы наружнее, а речь идет о глубинной жизни, но о внутренней жизни, о внутреннем человеке. Вот об этом идет речь.
Вот надо сказать то, что вот сейчас сказал коллега. Если на духовный язык перевести очень правильные вещи вот с точки зрения науки, то здесь получается, что действительно человек замыкается в себе, если он не верит в Бога, если у него нету расположенности к другому. Вот как Бахтин говорил, да, что необходим диалог. Обязательно диалог, чтобы был другой, к которому ты мог обратиться, чтобы твое сознание расширилось, чтобы ты, так сказать, обрел вот эту вот любовь и устремленность и вышел из этой замкнутой комнаты. Вот замечательно сказал по этому поводу философ Хосе Ортега Гассет в свое время, испанский мыслитель. Кстати, он был человек неверующий, но очень сильный мыслитель вместе с тем. Тем тени его признания сказал, что жизнь человека похожа на комнату больного, полную зеркал, каждый из которых возвращает человеку его собственный профиль. То есть он из этой комнаты не может выйти, если он в Бога не верит. Это его признание, оно очень ценное, потому что вот эта комната полный зеркал, который возвращает вам ваш собственный профиль, измученный, искаженный страхом смерти, да, да, можно добавить. И вот эту комнату нужно ее разбить, нужно открыть окно, выйти на свежий воздух, да, вот этот простор Христовой любви. Вот о чем будет здесь речь. И тогда отношение будет ко всему, и к болезням, и к страху смерти иное. Потому что, вот как тоже Розанов говорит, например, не в том ли родник, что мы умираем и болеем? То есть не потому ли и не для того ли, чтобы всем открылся Христос, чтобы человек не остался без Христа? И вот когда человек начинает понять, что он болеет,
чтобы
страдает,
к Господу,
страдает,
да?
И умирает ради Христа, тогда он по-другому все это переживает. Потому что до Христа люди были только один выход, как я сказал, это самоубийство, саморазрушение, самоуничтожение, там, ну, разложение там, в разврате, в чем угодно, в конце концов, но самоуничтожение, аннигиляция по-любому. И чтобы выйти из этой комнаты полный зеркал, вот нужно обязательно обратиться ко Христу, и тогда все страдания по-другому начинают. И не случайно Федор Михайлович Достоевский вот говорил, что страдание и счастье. Ну, казалось бы, как может быть страдание и счастье, тем более в переживании боли, например. А именно без страдания нельзя приблизиться к Богу. И здесь это все Достоевский фактически выразил мысль святых отцов, что без скорбей нет спасения. А Луковой на Ясинецкий святитель вообще сказал, что я полюбил страдания. Это с точки зрения человека неверующего, вообще это просто глубочайшая болезнь, наверное. Даже с точки неверующего психиатра, например.
Я хотел бы прокомментировать про страдания. Я думаю, что речь идет не о том, чтобы не о мазохизме.
Конечно,
речь идет не о каком-то просто страдании. Просто, понимаете, мы от животных отличаемся тем, что мы можем помыслить боль, мы можем принять боль. Боль вокруг нас и боль другого человека. Об этом, наверное, идет речь, что мы можем вместить ту тревогу и принять ее. И если, например, мы можем принять боль другого человека...
То есть проявить мужество, на самом деле, в известном смысле. Потому что часто отсутствие мужества ведет вот к тому, о чем вы говорили выше, приводит к болезням. Ты не можешь... не мысль эту вместить. Ведь в советские времена вообще эта тема снималась. Как бы отряд не заметил потери бойца. Бойца сбило пулей с лошади, отряд поскакал дальше. Вообще считалось неэтичным, неприличным говорить на эти темы, на темы смерти. То же самое мы видим сейчас, когда к нам ценности либерального западного общества пытаются привнести, не безуспешно, надо сказать. В этих ценностях тоже понятие смерти не присутствует. То есть это очень похоже, да, советский период и либеральный, вот западный, в котором мы оказались волею ряда обстоятельств.
Знаете, говорят, что, ну вот, говорят, что такое человек? И вот один сказал, что это плач по умершему. То есть, когда мы говорим о страдании, то есть вообще человек – это такое создание, которое может принять боль, помыслить эту боль, жить в этой боли. Но реальность, которая нас окружает, в том числе там смерть, болезни, не знаю, катаклизмы, там, что-то еще. Мы живем в тревожной достаточно реальности. Если мы можем вместить это, по сути, иметь душу, которая может это принять. И мы, когда говорим о христианстве, мы говорим о Христе. Христос принимает боль человечества. Христос принимает боль каждого человека. Он не просто ее принимает, он сострадает. Он любит этого человека, он принимает эту боль, он ее как бы перерабатывает и возвращает человеку любовь и здоровье.
Я хотел бы, чтобы мы поставили еще один старинный русский духовный кант в исполнении Маргариты Удальцовой, «Где цветочек тот прекрасный». Ну, Маргарита Удальцова и Илья Литвак были муж и жена, потом Литвак ушел, но они записали несколько циклов и собрания известного нашего священника, отца Николая Гурьянова. Некоторые по простоте душевной считают, что сам отец Николай Гурьянов написал все эти произведения. Нет, он их просто собирал и пропагандировал. Ну, давайте послушаем вначале, а потом продолжим наш разговор.
Где цветочек тот прекрасный, что
цветочек тот
Отец Александр, ну, в этом канте, как и во многих других русских духовных стихах, выражено христианское отношение к смерти и к жизни. Жизнь – короткий миг, поэтому нужно выстраивать ее правильно. Из правильного отношения к жизни следует и правильное отношение к смерти. Но легко говорить, вот философствовать здесь, а как в реальной действительности? Вы же сами принимаете исповедь, зачастую вы с разными судьбами сталкиваетесь. Говорить-то легче всего.
Да, чем я закончил, что человек, который ради Христа терпит страдания, боль, и который уже перестает бояться смерти, на самом деле, действительно преодолевая страх смерти через любовь ко Христу, полюбив страдания, человек становится способным помогать ближнему, жертвовать ради Бога и ближнего, идти до конца. Вот, опять-таки, тот же Луковой на Есенинске свою жизнь это показал, как он, полюбив страдания, был готов пожертвовать ради ближнего всем, что у него было. Он это много раз показывал в своей жизни. Но вот я здесь хотел бы сказать вот что-нибудь. Как появилась смерть? Вот очень важно нам с духовной точки зрения это рассмотреть, тем более, что сейчас мы читаем премии из книги «Бытия», и там как раз об этом говорится. Вот именно в четверг читается премии из «Бытия», где Бог говорит Адаму, что, давая ему во владение Эдем, говорит, что ты будешь возделывать рай, и ты можешь есть от каждого плода вкушать, кроме одного, а древо познания добра и зла. Если вкусишь, то смертью умрешь. Вот он предупреждает его. Уже в завтрашней премии мы читаем, как это произошло, что, вкусив запретного плода, Адам потерял бессмертие, этот дар, данный ему Богом, и его тело стало смертным. Вот так вошла смерть через непослушание, через своеволие Адама. Поэтому смерть – это следствие именно своеволия, то есть не свободы, а своеволия. Вот тут надо как раз эти понятия очень четко развести – свобода и своеволие. И рассмотреть тему смерти – свобода, смерти – своеволия. Потому что свобода – от своеволи принципиально отличает. Свобода – это есть послушание. Как ни странно, между свободой во Христе и послушанием нету никакого противоречия. Свобода должна быть послушной. Та свобода, которую был наделен Адам, она была послушной свободой. Это не антиномия даже, тут никакого противоречия нет. Потому что без послушания свободы быть подлинной не может. А своеволие – это отрицание послушания полное и порабощение темным силам сразу же, мгновенно. И, соответственно, появление тления, исчезновение бессмертия тела и так далее.
А, отец Александр, революция 1917 года привела к трагическим последствиям для десятков миллионов русских людей. Не секрет, что огромные потери были во время войны, 42 миллиона называют сегодня цифру, огромные потери в эпоху большого террора в дальнейшем. Это вот непослушание, это нарушение заповедей, это истребление священников, взрывы храмов, это борьба с религией. Общество безбожников.
Совершенно верно.
Это все
здесь
сатанизм напоминает,
конечно,
да? Вот смотришь эти старые кадры.
Можно сказать, что Адам, по наущению дьявола, поднял революцию против Бога. Он сбунтовался. Он отказался выполнять послушание, данное ему Богом. Поэтому это, собственно, был первый бунт, по наущению дьявола. Также революция, собственно говоря, вы правильно говорите, что люди отказались от послушания церкви, от послушания заповедей Божьим. Пошли по своевольному пути и вместо свободы получили полное рабство сатане. То есть они стали его слугами. Они были порабощены темными силами. Поэтому захотели, как Достоевский говорил, по своей глупой воле пожить. Вот и получили, соответственно, рабство темным силам.
Ну, сегодня мы во многом имеем проблему уже как бы с другой стороны. Ну, собственно, марксизм тоже пришел с Запада, но многие идеологемы, многие вещи сегодня тоже приходят к нам из западных стран. Я не отрицаю, естественно, ни западную культуру, ни достижения западной цивилизации, я не сумасшедший. Но, тем не менее, вот появились не так давно, пресса стала об этом писать, говорить, объединение молодежи, которые культивируют смерть, культивируют самоубийство, есть соцсети, переписываются. Ну, следственные органы пытаются что-то делать, но не очень, по-моему, хорошо это помогает. Откуда это пришло к нам?
Ну, это вот не у язычества, можно так сказать. Кстати, вот в несчастной нашей Греции сейчас вот это очень переживает. Сейчас молодежь там охвачена не у язычеством в гораздо большей степени, кстати, чем у нас. Ну, и у нас тоже эта волна, она нас тоже достигла. Вот, и, собственно, вот этот культ самоубийства, это вот тот самый культ, о котором я говорил в начале нашей передачи. Все повторяется в известном смысле. Вот так, идея вечного повторения, о которой Ницше говорил, она действительно тут, вот мы ее видим, ее проявление. На новом уровне все возвращается. Только с той разницей, что сейчас люди о Христе знают, тогда еще не знали. ни Сенека, ни Плиния о нем не знали, а эти уже знают о кресте, поэтому тут гораздо больше грех.
Ну, вот знаете, про знание Христа или про, ну, вот часто сталкиваешься, что, ну, как бы люди, как бы, ну, надсмеиваются, как будто, ну, это все несерьезно. Это, мне кажется, от нежелания вообще разбираться в чем-либо и от непонимания глубины, то есть, насколько этот закон, насколько он глубок. Глупо думать, что если есть человек, что он существует как-то хаотически, да, то есть, у нас есть наша природа. Есть закон, по которому мы живем, внутренний закон. Если мы его нарушаем, то мы будем разрушены. Это, ну, очевидно. Это касательно любого сотворенного. И когда мы говорим вот о таких вещах, как неоязычество, когда мы говорим вообще о грехе, мы говорим о влечении к смерти. То есть тут слово «влечение», то есть смотрите, я говорил о том, что влечение к смерти связывается с влечением к жизни, любовью. Если человек, ему любовь недоступна, он может отрицать Бога, он как будто бы вот, ну, понимаете, он разворачивается спиной, по сути, к самому себе. Но речь идет именно о влечении к смерти. То есть у человека есть тяга туда. Понимаете, грех, он как бы сладкий яд.
Человек, это заболевание, думает, это болезнь, на ваш взгляд, или это нечто иное?
Сейчас наука приходит к тому, что вот это влечение к смерти, это вот как вот библейское, что смертью да умрешь. Понимаете, когда Адам вот это сделал, его влекло к этому, он хотел это. Это как будто бы уже и есть вот это влечение к смерти. То есть, понимаете, он захотел этого. То есть его предупредили, не делай. Надо ли проверять, прав ли Бог? Его влекло к этому. И вот когда мы говорим о таких вот вещах, то есть люди, у которых внутри много смерти, в сердце их, она их влечет, по сути, к аннигиляции, к разрушению, к нирване, то есть существованию без существования. То есть это как распад на части.
Пушкин
это
говорил, есть упоение туда... в бою, радость смерти на краю.
Да, вот туда людей тащат. И это от незнания себя, непонимания. И ведь мы как люди рассуждаем? Если я чего-то хочу, значит, это хорошо. У нас же есть такое, я вот это хочу, значит, это хорошо. А дело-то в том, что не все, что мы хотим, для нас хорошо. Вот мы люди, мы такие вот парадоксальные. И помните, апостол Павел говорил, что я как раз что хочу, то не делаю, что не хочу, то делаю. То есть меня влечет туда, от чего потом мне будет плохо. Я страшно потом пострадаю. И мы, к сожалению, вот эти трагедии видим ежедневно. И у меня бывают случаи, когда ко мне, например, приходит мать, у которой там дочь выбросилась из окна. Я потом полдня в себя не могу прийти. Она приносит такую страшную боль, такое страшное переживание, негатив, да, наверное, которое очень трудно вообще вместить. Насколько вот отсутствие самопознания... Вот для меня христианство — это Христос, но это еще и самопознание. Познание, потому что, ну, я понимаю, что я могу думать что угодно, но важно, что у меня на сердце.
Хорошо, тема важная, тема диссертационная. Мы будем еще записывать разговор в этой студии. Но я хотел бы, чтобы в завершении разговора отец Александр как бы подытожил нашу сегодняшнюю беседу, потому что и советский период, и вот постсоветский – это, ну, в известном смысле отрицание Бога, отрицание религии, в том числе и отрицание мыслей о смерти. Потому что человек, который задумывается о смерти, он поневоле начинает задумываться и о Боге, он становится религиозен. Мы часто видим, что страдания, смерть близких людей приводят ко Христу, приводят в храм. Люди меняются. Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Да, мы это вот видим, это чудеса на самом деле Господня. Как все-таки, на ваш взгляд, с позиции православия правильно относиться к жизни и правильно относиться,
ну,
к смерти?
Во-первых, нужно...
Чтобы пройти вот этот вот короткий путь земного бытия.
Конечно,
без...
нужно обратиться к Матери Церкви, потому что в ней есть все средства для исцеления от страха смерти и преодоления смерти. На самом деле, во Христе, когда мы умираем действительно в покаянии, то мы преодолеваем смерть. И об этом свидетельствовали очень многие святые, что они ощущали вот это вот действительно преодоление страха смерти и, значит, победу над самой смертью. И здесь вот что надо сказать, что очень важно вот сейчас, вообще всегда, в дни Великого Поста, контролировать свой ум. Очень нужно научиться православному человеку. Потому что, как преподобный Паисий Святогорец говорил, что ум как шаловливый ребенок, он всеми куда-то хочет убежать. Его нужно домой возвращать обязательно, домой. то есть к Христу, к Богу, потому что он все время норовит удрать. И для этого, как он говорил, необходимо все время думать о смерти. Вот это совершение о смерти постоянное, оно очень большое благо.
Монахи в монастырях спали в гробах.
Думание, да? О смерти вот со Христом в душе – это и есть победа над смертью, потому что это дает вам огромную радость. Вот так вот говорил Иоанн Кронштадтский, когда вы боитесь смерти без Христа, когда вы страшитесь смерти просто вот как обычный человек неверующий, то появляется теснота в груди, душно становится. А когда вы действительно думаете о смерти с позиции Христовых, то все становится просторно, легко и духоносно.
Да, я согласен. Вера в Господа, соблюдение заповедей, правильно выстроенный путь – любовь к ближним, помощь ближним, все это спасает, а отводит от деструкции, которую нас, вот мир просто нас подталкивает сегодня, и не всегда легко от этого освободиться. Найдите себе цель в жизни, и будет вам счастье. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Дмитрий Остаулов и священник иерей Александр Шумский. В завершении разговора еще один старинный духовный кант, который сопряжен с нашей сегодняшней беседой, несомненно. Кант, пора тебе уж пробудиться в исполнении Ильи Литвака. Спасибо всем и до новых встреч.
Господи,
в эфире.
До свидания.
Всего доброго, дорогие братья и сестры.
Ты скоро возвратиться, конец приходит бытия. Восстань, глас внутренний взывает, да пощадит тебя Христос. Кто все собою наполняет и все за грешных перенес, спишь, душа, а ангел света стоит и тихо слезы льет. Ты спишь, греховной мглой одета, а смерть тебя, как жертву ждет. Она придет, как гость незваный, себе весь ужас затая, и в час неведомый, нежданный, проснись, проснись, душа моя, восстань, опомнись хоть мгновение, на ложе мрачное взгляни, почувствуй стыд и унижение, и сон греховный отжени. Господь давно к тебе взывает, Его ты светом озарись. Смотри, Он длани простирает, душа, душа моя, проснись. Тебе уж пробудиться, о бедная душа моя, должна ты скоро возвратиться. Конец приходит бытия, восстань, глас внутренний взывает, да пощадит тебя Христос, кто все собою наполняет и все за грешных перенес.